Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Врачи и пациенты» в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. Ревматические заболевания занимают 3-4 место среди причин утраты трудоспособности. Вот об этом мы сегодня и будем говорить, о том, как вовремя выявить, на что обратить внимание, куда идти. Самое главное, какая ревматологическая помощь оказывается в Москве всем пациентам, дорогие друзья. Об этом мы тоже сегодня будем говорить. У нас в студии главный ревматолог Департамента здравоохранения города Москвы, заведующая межокружным ревматологическим центром 52-й городской клинической больницы, кандидат медицинских наук, врач высшей категории Алена Игоревна Загребнева, наш уже постоянный дорогой друг, который знает про не только ревматоидный артрит, а вообще все системные воспалительные заболевания.
Добрый день, Наталья. Добрый день, уважаемые слушатели.
Алена Игоревна, со статистики начнем. Сколько у нас за 2023 год новых случаев тогда уж выявилось, и все остальное? Растет, не растет ревматические заболевания?
Действительно, ревматические заболевания, они неуклонно растут, и это всегда связано с многими факторами. И мы говорим и про возраст наших пациентов, мы говорим про дебюты наших системных заболеваний воспалительных и воспалительных заболеваний суставов и позвоночника, связанные в том числе с пандемией коронавирусной инфекции, которую мы с вами так активно уделяли всю свою жизнь последние годы. И, конечно же, да, 154 тысячи пациентов, 155 тысяч пациентов почти, которые новые случаи иммуновоспалительных ревматических заболеваний, которые были зафиксированы и установлены в межокружных ревматологических центрах города за прошедший 2023 год.
Это приличная цифра. Вот если сравнить с предыдущими годами, меньше же было. Особенно коронавирусные, когда года,
то есть, надо понимать,
там же боялись.
Что, да, коронавирусная инфекция, она внесла серьезные изменения в целом оказание любой специализированной помощи. Мы, конечно, в основном-то занимались борьбой с коронавирусной инфекцией, пытались организовывать службу в любых других форматах, возможных и доступных. И для наших пациентов была действительно очень важная изоляция, и мы организовывали колл-центры. А вот сейчас, конечно же, эта история очного общения с пациентом и с новой моделью оказания ревматологической помощи, это стало значимо удобнее, и мы имеем реальные цифры того, чего мы делаем, и самое главное – доверие москвичей и прирост наших пациентов, которые не только обращаются за медицинской помощью с установленными диагнозами, но и, конечно же, новые случаи. Новые случаи всегда есть вопрос дискуссии, это хорошо или плохо. Мы говорим, конечно же, что это нас не сильно радует, что рост неуклонный имеет место быть,
да.
Но, с другой стороны, для нас абсолютно важно и ценно, особенно в перспективе здоровья наших пациентов, оставаться в ранней диагностике. Поэтому те цифры, которые мы видим за прошедший 23-й год и уже отчетные периоды трех месяцев 24-го года, нас, конечно же, как врачебное сообщество, очень радует. Они говорят о доверии нашего населения. Они говорят о том, что многие москвичи обратились в межокружные ревматологические центры, которые были созданы для оказания специализированной помощи. И мы понимаем, что нам доверяют.
Алена Игоревна, вот такой вопрос. На что обратить внимание? Помните, мы говорили, что врачи общей практики, терапевты, там, дерматовенерологи, да, пропускают какое-то начало, дебют заболевания ревматического. Здесь сейчас лучшая ситуация. Я понимаю, что вы активно работаете с коллегами, чтобы, конечно же, не пропускать какие-то серьезные заболевания, чтобы более поздно уже человек не попал к ревматологу.
Да, конечно. Как только мы понимаем, что первый рубеж – это, конечно же, наше первичное амбулаторное звено, конечно же, мы очень последние годы работали для того, чтобы максимально образовать наших коллег с точки зрения первичных диагностики. Мы записали в кадровом центре «Красные флаги ревматологии». Это лекции, посвященные основным нашим нозологиям, когда врач общей практики должен узнать наше заболевание. Не нужно быть экспертом, нужно просто отправить такого пациента в межокружной ревматологический центр. Внутри нашего приказа мы сделали целое отдельное приложение. Клинические симптомы, какое подозревается заболевание, какой спектр обследований обязательных нужен для того, чтобы первая встреча с врачом-ревматологом была максимально информативной и эффективной. И, конечно же, плоды этой работы мы видим на сегодняшний момент в своей реальной практике.
То есть, как правило, человек, который приходит, у него уже практически установлен диагноз от врача общей практики или терапевта.
И правильно заподозренный уже... диагноз.
Да, правильно заподозренный. Угу. А вот, кстати, при первом приеме к ревматологу какие-то уже анализы готовы, правильно?
Конечно. И анализы, и рентгенологические снимки, и при некоторых нозологиях исследования, которые нам нужны для первой встречи, например, там ультразвуковые.
По поводу симптомов все-таки ревматических заболеваний не могу не сказать, а потом мы уже перейдем к оказанию помощи нашим дорогим москвичам.
Итак, и знаете, за что вас люблю?
Да.
За размах крыльев.
Ну а как же? Я без этого никак, потому что благодаря на самом деле нашему размаху многие задумываются, что пора сходить к врачу. Ну вот честно, Алена Игоревна, потому что у нас очень любят скинуть даже во время эфира МРТ-диск практически. Ну, откройте уже, посмотрите. Вы уж все равно там сидите и общаетесь. Заодно посмотрите диагноз, скажете. Мы тут радиодиагнозы устанавливаем. Нет, дорогие друзья, мы должны на свое здоровье обращать внимание. И не ходить годами и растирать там, что-то тут побаливает, и пальцы уже сковывает, и не могу ничего, там ручку даже взять. И потом уже в таком состоянии приходить к ревматологу. А мы прям соснов.
Наталья, проблема в том, что у нас нет универсального набора жалоб, объединяющих все нозологии.
Да что же такое-то?
У нас все ревматологические заболевания делятся на несколько больших групп. Первая группа – это воспалительные заболевания суставов и позвоночника, внутри которых, опять же, очень большое количество заболеваний, которые всем известны нашим уважаемым слушателям, думаю, в том числе, это ревматоидный артрит, подагра, анкилозирующий спондилит. И про каждое надо тогда говорить несколько слов. Я готова, если
давайте.
Вы готовы, то
давайте про
начинаем.
Ревматоидный артрит. Давайте. Вот я его обожаю, не знаю, Алена Игоревна. Ну, нет, я его не люблю. Ну как, это плохое заболевание, потому что причина непонятна. Возникает он на себе на ровном месте, в любом возрасте, ведь, да, в основном женщины опять страдают. Поэтому как бы, ну, оно прямо на слуху всегда. Раз, как чего сразу ревматоидный артрит.
Да, ревматоидный артрит действительно самое распространенное заболевание в практике врача-ревматолога. Болят суставы, особенно мелкие суставы кистей стоп, утренняя скованность, то есть ощущение тугоподвижности, которое возникает после состояния сна или покоя, и изменения по лабораторным данным, повышение сои, цирреактивного белка. Если очень много количества припухших болезненных суставов, у пациента серьезно ограничивается привычная жизнедеятельность. По данному заболеванию мы в ранней диагностике, потому что клиническая картина самого заболевания предполагает серьезные ограничения у пациентов. Они приходят к врачу общей практики или врачу-терапевту, очень быстро попадают к врачу-ревматологу. С этим проблем нет совсем. Анкилозирующий спондилит. Когда-то мы тоже говорили, нам нужно вовремя диагностировать это заболевание, боль в спине. У кого ее нет, спросите.
Остеохондроз? У нас же самый частый диагноз.
Да.
У вас остеохондроз, поворачивайте, до свидания.
Наши пациенты на сегодняшний день абсолютно правильно осматриваются и врачами общей практики, и врачами-неврологами. Воспалительный ритм болей. Состояние покоя – это плохо. Появляются боли. Если начинать двигаться, заниматься спортом, становится значимо лучше. Мы по данной истории тоже в прекрасной ранней диагностике на сегодняшний момент. Я бы даже сказала, мы, как всегда у нас поиск золотой середины,
да.
Мы в состоянии недодиагностики влетели в состояние гипердиагностики, но на самом деле это очень хорошо в плане того, что мы не пропускаем ранний дебют анкилозирующего спондилита.
Угу.
Соответственно, рано лечим пациентов, хорошее качество жизни, хороший прогноз. Это то заболевание, с которым можно прекрасно жить. И я бы сказала, отчасти это такое заболевание для ленивых, потому что само наличие заболевания подразумевает активный образ жизни с точки зрения физических нагрузок.
Ох, да.
Неплохо.
Угу.
Подагра, острые приступы, когда наш пациент может лечь спать здоровым, просыпается с распухшим горячим красным суставом, нарушение функции тут же очень серьезное. Первые приступы проходят самостоятельно, прекрасно работают обезболивающие препараты, нестероидно-противовоспалительные. Здесь мы говорим о том, что это, конечно, особая категория наших пациентов, которая имеет коморбидный фон. Например, так. Ожирение, да, как минимум избыточную массу тела, нередко метаболический синдром, артериальная гипертензия, нарушение липидного обмена, нарушение углеводного обмена. Так сказать, раньше мы говорили, что это болезни таких феодалов. Ну вот на сегодня это тоже так
кто
осталось.
Кто мясо, белка
много ест белка, да, избыточно употребляет пиво. Ревматологи пиво не любят.
Так.
Соответственно.
И зеленый чай еще.
Не совсем так.
Так.
Если сравнивать зеленый и черный чай, зеленый чуть выше имеет риски повышения мочевой кислоты, но не стопроцентная история, конечно же.
Понятно.
Гипертрофировать ничего не нужно.
А ведь мы можем. Но вот пива точно нет, никакого вообще алкоголя.
Пиво, ну что значит никакого алкоголя? Ну, вот, ну вот не надо создавать у нашего населения психологические блоки. Всегда хороша золотая середина. Всегда
а если
важна
у человека уже подагра есть,
доза,
чтобы не обострилось?
Всегда важна доза и повод.
Так, секунду. Тогда, если у человека есть подагра официально, уже были какие-то серьезные воспалительные моменты, лечился ревматолог, и наблюдается. Но повод. Майские праздники впереди. А, Алена Игоревна, а тут, знаете ли, одним полубокалом не ограничишься, и шашлык еще рядышком. Я чувствую, после майских-то у вас будет весело.
Традиционно мы говорим о срединном подходе.
Понятно. Ладно, мы поняли, хорошо. Все должно быть аккуратно, замечательно вовремя. Подагра в основном ведь мужчин, правильно?
Чаще.
Чаще. А другие заболевания ревматические?
Ревматоидный артрит больше женщины, системная красная волчанка больше женщины, анкилозирующий спондилит. Раньше это были преимущественно мужчины, женщины расценивались исключительно как носители гена.
О.
Но на сегодня, к сожалению, группа спондилоартритов хорошо затронула и женскую часть населения, поэтому мы говорим, что сейчас мы уже начинаем выравниваться в статистике.
Угу. Итак, вот мы эти заболевания, мы только часть воспалительных заболеваний сейчас. Есть невоспалительные ревматологические заболевания.
А есть истинно аутоиммунные заболевания. Это такие, как системная красная волчанка, системная склеродермия, дерматополимиозиты. Это то, что мы называем на своем языке внутренним большая ревматология.
Так.
Это системные заболевания слизистой ткани с поражением жизненно важных органов и систем. Это зона такого серьезного врача-ревматолога экспертного уровня. Соответственно, это тоже наше заболевание. Вот здесь набор клинических жалоб, с которыми может произойти старт заболевания, к сожалению, очень широкий, разнообразный, а самое главное, комбинация различных органных поражений индивидуально у каждого пациента.
Угу.
Что мы чаще всего видим? Мы видим повышение температуры тела от субфебрильных цифр до лихорадки, 38 и больше. Наши пациенты могут похудеть,
так.
Могут быть кожные проявления, могут быть поражения сердца, легких, почек. Соответственно, когда врачу общей практики попадает пациент, когда есть много органов и систем, вовлеченных в какой-то воспалительный процесс, вот эта история, скорее всего, для врача-ревматолога.
Угу.
Когда есть лихорадка, первое, что делается обычно, это исключение инфекционного генеза, а дальше это к врачу-ревматологу. Наши пациенты, которые вот так вот активно с поражением многих органов систем заболевают, скорее всего, это наш пациент.
Угу. А вот вообще вот по вот всем заболеваниям ревматоидным и воспалительным, и аутоиммунным, да, вот причину, понятно, мы уже сколько раз говорили, до сих пор никто не знает, откуда, почему и как. Но триггеров, на самом деле, было много, да, вот например, тот же коронавирус.
Конечно.
Который где тонко там рвется, люди, которые бы никогда не болели, бабах, этим заболели, этим. Вот какие вот еще такие спусковые крючки по болячкам, вот хроническим, может, болячкам как раз влияют на возникновение
Опять надеют. Же, здесь да. правильно пробежаться тоже по всем заболеваниям. То есть ревматоидный артрит мы чаще всего видим, когда пусковым фактором является любая вирусная инфекция. То есть коронавирусная – это просто бич последних лет.
Да.
А на самом деле любое вирусное заболевание потенциально может быть опасным. Мы говорим постоянно про внешнесредовые факторы. Курение. Курение, наверное, это такой вот тонкой нитью проходит через большинство наших заболеваний. Причем важно сказать, что курение не только потенциирует заболевание, но ухудшает еще ответ на лечение. Это очень важно знать нашим пациентам, поскольку мы нередко видим среди наших пациентов заядлых курильщиков. Наши разговоры всегда направлены на предупреждение не только развития заболевания, но и в том числе нам нужен хороший эффект. Он связан с курением, к сожалению, поэтому от таких привычек вредных стоит отказываться. Например, подагра – это чаще всего нарушенный образ жизни у пациента, так же, как и семейные привычки питания, отнюдь не имеющие никакого отношения к здоровому образу жизни. Надо корректировать свою жизнь в целом. Это сложно, но возможно. Системная красная волчанка, например, зачастую связана с изменением гормонального фона у женщин. И чаще всего в основе старта наших таких истинных ревматических заболеваний лежит стресс.
Ох.
Стресс, с которым человек не справился. Он может быть совершенно разным. То есть у нас, я думаю, что стресс для каждого человека – это понятие разное. Здесь вопрос стрессоустойчивости и вопрос той переносимости внешних раздражителей, на которые мы реагируем. Для кого-то стресс может быть потери близкого человека, да, серьезный, с которым сложно справиться. Для кого-то стресс, например, увольнение с работы или потеря работы. Поэтому здесь вопрос психологической устойчивости, и это очень важно.
Угу. Ну, получается, это такое, вот мы про группы риска сейчас поговорили, по заболеваниям, да, и про старт ревматологических заболеваний. Ну и, кстати, хотела сейчас уже в ревматологическую службу нырнуть. Там же тоже важна работа. Мне кажется, уже каждый ревматолог, он и психолог, и психиатр со своим пациентом, потому что это такая интересная составляющая. Есть психологи, кстати, у вас?
На сегодняшний день да. мы сейчас планируем включить психиатра
да.
в работу городского центра, поскольку это является очень важным для ведения сложной категории пациентов, когда мы говорим о реализации междисциплинарного подхода. Внутри городского центра нам нужен экспертного уровня кардиолог, пульмонолог, дерматолог для псориатического артрита. Дерматолог нам нужен в том числе для выбора, экспертного выбора геноинженерных биологических препаратов, которыми мы лечим наших пациентов. Нам нужен психиатр, потому что все наши пациенты испытывают хроническую боль. А хроническая боль – это в том числе рецептурная выписка препаратов, которые помогают с ней справиться. То есть это важная составляющая нашего пациента как лечебная опция по устранению болевых ощущений, которые носят уже чрезмерный характер.
Да. Ну, а теперь переходим к работе как раз наших ревматологических центров окружных. Сколько их всего в Москве? Повторим. И как туда попасть? Потому что этот вопрос самый, на самом деле, часто, ну, к сожалению, нет обычного терапевта, просто пишет, а я хочу попасть, вот у меня очень давно беспокоят суставы, отекают, опухают.
Путь нашего пациента начинается всегда с поликлиники по месту жительства.
Так.
Врач-терапевт, врач общей практики дает направление на консультацию в межокружной ревматологических центр, которых в Москве три. Ставка была сделана на такую, знаете, качественную, высокопрофессиональную ревматологическую помощь. Были выбраны три стационара в городе Москвы, 52-я городская клиническая больница, 1-я городская клиническая больница имени Пирогова и МКНЦ имени Логинова. Три крупных клиники, на базе которых созданы межокружные ревматологические центры, в состав которых входит и амбулаторная помощь, и круглосуточный, и дневной стационар, и кабинет геноинженерной биологической терапии, который есть в каждом центре, оргметод-отдел, который позволяет бесконечно анализировать деятельность данного центра. И получив пациента, если с подозрением на наше заболевание. Если мы диагноз подтверждаем, пациент остается у нас. Он остается у нас до конца, до осуществления диспансерного учета. То есть это когда пациенту все хорошо. Врач-ревматолог нужен условно два раза в год для того, чтобы всегда подтвердить состояние его здоровья. Соответственно, межокружной ревматологический центр – это вот такая структура замкнутого цикла. То есть мы внутри каждого межокружного ревматологического центра имеем полный цикл жизни нашего пациента. Оформление НМСЭ, оформление группы инвалидности, соответственно, это тоже компетенция межокружного ревматологического центра, если наше заболевание является основным или самым значимым. Внутри межокружного ревматологического центра проводится полный комплекс обследований, который нужен пациенту. Это тоже очень важно, потому что в ревматологии крайне важным является экспертный уровень оценки и рентгенограмм, и МРТ, и КТ. И когда мы сейчас все видим, да. Все наши центры погружены в ЕМИАС, мы видим полный спектр обследований, полный спектр консультаций, потому что наши пациенты, как правило, коморбидные, это разные виды заболеваний, которые мы обязаны учитывать в выборе лекарственных тактик. Конечно же, вот такая работа в одном флаконе, что называется, она, конечно, для нас очень важна, ценна, а самое главное, у нее очень высокий коэффициент полезного действия.
Самое главное, пациент не остается наедине с своей болячкой, он всегда под присмотром. Правильно, грамотно. Долго, кстати, ждать к ревматологу направления? Очереди нет никакой?
Нет, очереди нет.
То есть практически на следующий
день? 5-7 дней, да.
5-7 дней.
Нужно сказать, что пациент имеет право раз в году поменять межокружной ревматологический центр по каким-либо соображениям. Ну, например, место прописки, место фактического проживания – это разные, например, места. Нужно, поскольку все исследования внутри центра, транспортная доступность очень важна для наших пациентов. Ну, благо, Москва ею не обделена, и у нас количество веток метро и новых колец прибавляется с каждым годом. То есть это очень удобно для пациентов и очень для них, кстати, очень важно. Второй момент. Вопрос выбора может быть связан с приверженностью к тому доктору, к которому пациент до этого многие годы обращался. Потому что очень часто пациенты говорят, вот у нас нет возможности. Как же нет, дорогие друзья? Это было продумано раз в году. Каждый пациент имеет полное право поменять тот центр, в котором ему удобнее наблюдаться по любым причинам. Мы на самом деле счастливы. Мы ожидали, конечно же, что организация межокружных ревматологических центров привлечет пациентов именно в городскую службу ревматологии. Мы не ожидали, что это будет настолько... настолько значимо. То есть каждый центр стартовал примерно с 10 тысяч прикрепленного населения с установленными диагнозами ревматических заболеваний. На сегодняшний день каждый центр имеет около 17 тысяч прикрепленного населения.
Это за какое количество времени
это
прибежали?
Это за 8 месяцев 2023 года. То есть мы видим, что пациентам удобно, они довольны, и они к нам пришли не только как к врачам-ревматологам, они к нам пришли, видимо, еще и из частного сектора, и из федеральных учреждений. То есть, когда все грамотно сделано, в общем, и все работает эффективно, ну, собственно говоря, это приятно. Ну и кроме этого, мы, безусловно, всегда взаимодействуем с пациентскими организациями. Для нас очень важно получать отклик на свою работу, потому что, как ни крути, мы свою работу оцениваем как врачебное звено. То, как это видит пациент, для нас очень важно, поскольку мы можем не учитывать какие-то элементарные, казалось бы, вещи для пациента, но непонимаемые врачебным сообществом.
Алина Игоревна, сейчас небольшая пауза, послушаем, что в стране и мире происходит, новости, и после этого вернемся.
Спасибо.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я
войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного. Я врач.
Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Продолжаем наш разговор, дорогие друзья. Говорим мы сегодня на такую большую и важную тему. Ревматические заболевания абсолютно разные, их очень-очень много. И, к сожалению, вот их количество растет из года в год. Но вообще, хорошо хоть на ранних стадиях выявляют. Но, опять же, не только от врачей зависит. Алена Игоревна, вот перед тем, как ушли на новости, вы говорили, что для нас какие-то моменты, казалось бы, несущественные для врачей, для пациента это очень существенно. А мы сейчас, я хочу сейчас к пациентам обратиться. Обращать почаще внимание на свое здоровье и не затягивать, чтобы на какой-то более поздней стадии, какие-то более раскрытые, уже не очень хорошие стадии заболевания ревматологические, чтобы врач с ними разбирался и терапии подбирал. Я понимаю, что это просто головная боль, когда человек приходит, а там уже поражено очень многое. Потому что мы же думаем, ничего страшного, сустав тут поболел, там. Во всем же организме расцвет-то идет воспалительный.
Угу.
Да ведь?
Да, конечно. Я, на самом деле, хочу похвалить в этом смысле наших юных москвичей. Народ требовательный, народ читающий. И они, наверное, не привыкли к тому, что с чем-то нужно смириться. Именно поэтому у нас достаточно все хорошо с ранним обращением, особенно юных пациентов.
Юных – это 18+.
Ну, это, скажем...
Хорошо, 35+.
18+, ага. Ну, скажем так, до возраста 35 лет. Эта категория пациентов приходит к нам очень быстро. Причем они приходят не просто быстро, они приходят хорошо информированными. Здесь, конечно, иногда интернет играет злую шутку, но, тем не менее, в глобальном смысле больших претензий мы не имеем к тем объемам знания, которые есть у наших пациентов. При этом как раз юный москвич, прочитав что-то в интернете, он не всегда это принимает как догму.
Так.
Он это ставит под сомнение и приходит за экспертным уровнем. Вот в этом смысле нашим юным пациентам просто аплодисменты. То есть, знаете, такой профессиональный, экспертный отношение к своему здоровью и к качеству своему жизни. То есть они не будут жить с больной спиной только потому, что ну, это так у всех.
Да.
Вот они так не делают. Это как раз свойственно старшему поколению, у кого не болит сустав, у кого не болит спина, конечно же, все привыкли, мы готовы потерпеть.
Фармацевт полечит, и соседка, между прочим, неплохо справляется все эти годы с советами.
Да, а вот наша молодежь, она прогрессивная, и она заслуживает только похвал.
Молодцы. Ну, меняется просто уже сознание. Это я понимаю, что ура, мы добиваемся своего, потому что человек начинает на себя активно обращать внимание, на свою диспансеризацию. А, кстати, бывает такое, что вот человек, вот, например, юный пациент, опять же, глубоко копнул, прошел полнейшую диспансеризацию, и там выявили как раз заболевание, симптомов-то вообще никаких нет, случайная находка. Либо перед планированием беременности. Это вот сейчас я веду, например, вот у меня у знакомой была такая ситуация, системная красная волчанка как раз перед планированием беременности, ей случайно вот это заболевание выявляет врач.
Далее, ну мы на самом деле очень много говорим о важности и ценности диспансеризации, которая является по своей сути профилактическим подходом к своему здоровью. И, по-моему, в Москве созданы абсолютно все условия для того, чтобы ты диспансеризацию прошел там, где тебе это удобно, вплоть до парка во время прогулки.
Конечно.
Что сейчас является тоже ценным, конечно. Поэтому, да, безусловно, диспансеризация очень важна для любого человека. И мы не только говорим про обычную старшую возрастную категорию, да, средний возраст, молодой возраст. Да, конечно, это все правильно. Мы можем поймать наши заболевания по банальным анализам. Общий анализ крови. Ну, например, та же молодая барышня.
Так.
Выявляем лейкопению, снижение уровня лейкоцитов и снижение уровня тромбоцитов. Должно ли это быть, например, в возрасте там, 25-30 лет? Конечно, нет. Конечно же, это повод получить более расширенное обследование. Такие же изменения нередко приходят пациенту, у которых есть, там, допустим, высокий уровень ревматоидного фактора, и есть боли в суставах, которые носят, ну, условно терпимый характер.
Да.
Да, конечно, это тоже наш пациент. Поэтому диспансеризация, как один из первых шагов на пути ранней диагностики, очень ценная история.
Кстати, помните, мы с вами говорили про псориаз? То же самое, такой момент, да, что ходит человек с каким-нибудь грибковым поражением ногтей. Ну а что? Вспомним. А на самом деле у него там процветает. Хорошо, хоть сейчас... Мы, кстати, по этому поводу с дерматовенерологами общались. Обращают внимание. Я говорю, слушайте, к вам коллеги же обращаются, особенно ревматологи, что не пропускайте таких пациентов. Отправляйте уж, если что-то подозреваете, к нам. Мы уж тут разберемся. Потому что же... Как пропускают еще, нет? Или меньше?
Пропускаются, конечно. Псориатика такая, пока это такая болевая точка. Мы с ней еще не навели порядок. Угу. Мы на пути этого большого важного процесса. Поскольку действительно пациент, который страдает псориазом, ну, никак не связывает поражение кожи или ногтевых пластин с болью в спине, с болевыми ощущениями в суставах. Здесь нет логики, да. Да, у обычного обывателя, что это два процесса, которые неразрывно связаны с собой, друг с другом. Или, например, у пациента, который страдает псориазом, есть повышенный уровень мочевой кислоты, и мы говорим, что псориаз кожи, повышение уровня мочевой кислоты, подагра, псориатический артрит – это вот звенья
одной цепи.
Да. Да. Мы сейчас абсолютно точно навели порядок по данной истории с медицинским сообществом. У нас было очень большое количество школ, которые были посвящены псориатическому артриту и логике его восприятия именно врачом-ревматологом. На сегодняшний день у нас нам предстоят организационные решения по пациентам с псориазом на уровне департамента.
Это нужно сделать обязательно,
конечно,
чтобы не пропускать. Где же они там ходят такие бедные? И приходят с какими-то серьезными потом стадиями, правильно? Когда все везде вокруг.
Да,
поражено.
Правильно. Мы посмотрели, у нас статистика 23-го года. Пока это то, что нам да. не нравится, это угу. то, что нужно изменить.
Школа для пациентов. Давайте пару слов расскажем. Потому что у нас вот в Москве как раз каких только школ для каких только пациентов нет. От будущих мам до нефрологических, ревматологических пациентов и прочее. Активно работают, как тут ситуация? Участвуют ли? Я понимаю, что тут целое сообщество вообще.
Да, конечно.
Возникло.
Обучение пациентов, на мой взгляд, это не менее важная задача, чем в том числе хорошее обучение профессионального сообщества. Наверное, никто как пациент не заинтересован в результатах своего лечения, поэтому уровень знаний для пациента очень важен, и мы за этим следим. Ну вот буквально на прошлой неделе был наш такое серьезное, самое крупное мероприятие города в ревматологической службе. Это конгресс с международным участием «Московская ревматология». Как раз 18-19 апреля в рамках этого конгресса третий зал все два дня традиционно принадлежит нашим пациентам. Нужно сказать, что было огромное количество пациентов, которые онлайн подключались, поскольку у нас были очень важные сессии, посвященные как успехам отдельных пациентов, что очень важно и окрыляет да. наших пациентов, других, которые только на начале выстраивания здоровья в сфере наших заболеваний. А с другой стороны, у нас было очень много секций, которые посвящены диалог с экспертом. Угу. Это когда можно задать любые вопросы, которые могут беспокоить нашего пациента, начиная с вопросов там, изменения образа жизни, заканчивая конкретными лекарственными препаратами. И были сессии по самоконтролю. На мой взгляд, каждый пациент должен уметь себя оценить с точки зрения состояния своего заболевания для того, чтобы принимать правильные решения по изменению лекарственной тактики, своевременному обращению к врачу-ревматологу, потому что новые симптомы, ну, это история, когда врач-ревматолог должен быть информирован. Поэтому мы как раз очень много внимания в этом смысле уделяем нашим пациентам. И бесконечные, конечно, встречи с нашими пациентскими сообществами, которые имеют место быть и активно реализуют свою практическую деятельность с пациентами. Мы состоим с ними в постоянных взаимоотношениях по школам. мы являемся участниками пациентских организаций и встреч с пациентами, которые бывают и очно, и онлайн. И на самом деле каждая такая встреча для нас повод очень важный для нас обратной связи. Мы очень хотим понять, где еще наш пациент видит рычаги к прогрессированию и улучшению. Мы, безусловно, сами предлагаем очень много идей по изменению взаимодействия с пациентом, но, тем не менее, обратная связь для нас первично очень важна.
Конечно. Я думаю, что если сравнить 10, 15, 20 лет назад, и что сейчас, это просто, я даже не знаю, абсолютно разные вещи, что когда-то было... Сколько пациент находился именно на койке, да, стационаре для лечения. Сейчас в дневном стационаре препараты получают. Кстати, по поводу лечения. Это же дорогостоящее лечение. Я читала, что после онкологических заболеваний ревматоидные идут на втором месте под, ну, по именно стоимости.
Да, стоимость лечения наших пациентов, к сожалению, она, конечно, очень велика.
Да.
Но не меньшие победы стоят за применением наших лекарственных препаратов. Ведь сегодняшняя история раннего назначения геноинженерных биологических препаратов, она позволяет москвичам оставаться здоровыми. То есть от здоровых их будет отделять только один факт. Факт использования лекарственного препарата. Они остаются активными. Они никогда не станут инвалидами. Наши пациенты реализуют свой родительский потенциал.
Это очень важно для мам.
Конечно.
Будущих.
И для пап тоже.
И для пап тоже.
И они остаются социально активными в обществе. Это тоже очень ценно. Они продолжают жить обычной жизнью, которая свойственна любому здоровому человеку. Конечно же, это очень важно.
Алена Игоревна, по поводу вакцинации, пару слов нужно сказать для таких пациентов. В прошлый раз, в прошлый эфир были вопросы как раз от таких слушателей. И причем даже, знаете, один говорил, писал вот именно смс-сообщение, что я, как бы мне ревматолог сказал, что не нужно сейчас вакцинироваться, потому что у меня сейчас заболевание в какой-то острой стадии. Но это вот отдельная система. Что по поводу вакцинации сейчас? Какие-то новинки есть? Либо все по графику? Человек, например, с ревматоидным артритом, либо с аутоиммунным, какие-то с красной волчанкой имеются заболеванием. По старинке также проходит вакцинацию. Календарь прививок свой.
Да, очень важный вопрос.
Да.
Потому что если
может, мы... новенькая появилась, потому что я же понимаю, что мы расширяем календарь прививок вообще во всё.
Новенькая появилась только в одном.
Так.
Значит, прививочный календарь национальный, он очень важен для наших пациентов. И мы про это бесконечно говорим на, как раз на пациентских школах. А вообще, конечно, моя мечта сделать национальный прививочный календарь роботизированным по отношению к использованию каждого конкретного пациента. Когда сама система
напоминает.
Начинает звенеть, когда пациент не вовремя не прошел вакцинацию от того, ну, по тому или иному случаю. Нужно сказать, что наши пациенты, они же находятся на иммуносупрессивной терапии. То есть мы говорим о том, что наши препараты, условно говоря, подавляют агрессивную иммунную систему, но, к сожалению, они работают и с нормальной иммунной системой, да? Соответственно, защита от пневмокока, защита от сезонных вирусов для наших пациентов является принципиально важной. Потому что если наш пациент заболел, за этим будет что идти? Чуть больше продолжительный период заболеваемости, чем у обычного человека здорового. Возможные отмены нашей иммуносупрессивной терапии.
Да.
А у нас есть препараты, которые существенно подавляют Б-клетки, которые являются, которые вырабатывают антитела. Да? И это тоже может серьезно изменить ход инфекционного заболевания. Поэтому для наших пациентов прививочная история очень важна, нужна. Мы всегда говорим о двух постулатах. Первое – обращение к врачу-ревматологу для того, чтобы оценить активные заболевания на сегодняшний момент. У нас действительно есть история медотводов, которая касается высокой активности заболевания. Но когда мы контролируем активные заболевания, прививки для наших пациентов важны, нужны и 100% показаны. Они их защищают от всего того неблагоприятного, что может произойти по факту заболевания.
Да, мы сейчас как раз говорим о том, что вспышки кори по Москве. Даже вот просто я понимаю, что терапевты молодцы на участках. Предлагают уже, говорят, да, если вы в группе риска, давайте сдадим антитела, посмотрим. Если что, прививку обязательно сразу сделаем, чтобы не рисковать. Вот как раз с вашими пациентами об этом говорим.
Да, это очень важно. Нашим пациентам в части случаев противопоказаны только живые вакцины. Все остальное абсолютно welcome.
А, кстати, по поводу косметологических процедур, помните, мы обсуждали как раз шеллак, наращивание там ногтей, еще что-то, где-то чего-то. Как тут к девочкам-пациентам в школах учат, как с этим обращаться? Нужно это или не нужно? Да.
Да, конечно. Конечно же. Все. Барышни же, знаете, болеют, они не болеют.
Хотят быть
красивыми. Главное
всегда,
быть красивыми.
Конечно. Да.
Конечно же, это один из вопросов, которых мы затрагиваем. Ну, например, наша пациентка с системной красной волчанкой. Хочет ли она иметь загар? Ну, конечно же, она хочет. Несмотря на то, что чрезмерное нахождение на солнце для наших пациентов противопоказано. А противопоказанным при активности заболевания. Но мы всегда говорим про контроль заболевания, про бархатный сезон, про SPF 50+, и возможность, например, пребывания на солнце в определенных условиях контроля активности заболевания. Примерно такая же история, я так понимаю, что мы с вами плавно перешли в Эйши синдром.
Конечно, да.
Когда любой триггер... Когда любой, скажем так, инородный агент может стать чрезмерным триггером для иммунной системы.
Давайте про эти инородные агенты поподробнее. Какой? Чтобы мы их исключали из жизни, не хотелось
да,
бы.
Да, я думаю, что это, конечно, да. История для целой большой передачи.
Мы обязательно сделаем.
Но по большому счету мы говорим, что, например, все, что мы инородное погружаем в тело, может потенциально спровоцировать иммунную систему. Есть генетика, которая в части случаев позволяет предсказывать реакцию иммунной системы на подобные истории. Но про что я? Силикон.
Так.
Протезы.
Филлеры какие-нибудь.
Филлеры. Татуировки, в составе которых есть определенные виды металлов. Вот это все может стать провокатором иммунной системы. Иногда это уровень развития вот самого настоящего аутоиммунного заболевания с самыми различными клиническими проявлениями. То есть это и, например, повышение температуры тела, и снижение массы тела, и любые виды высыпаний на коже, и активный суставной синдром, и иногда даже поражение жизненно важных органов, если речь идет о суперактивации иммунной системы.
Ух ты.
Поэтому я предлагаю как-нибудь действительно сделать радиоэфир, посвященный Эйши-синдрому.
Косметологи, а мастеры тату нас закидают такими помидорами, не отмоемся.
Всегда вопрос, да. Как мы с вами уже договорились в начале программы, в золотой середине.
Да. Ну, кстати... Не так давно с онкологом по этому поводу говорили, по поводу тату или всяких вмешательств тела. Ну, может, не стоит вообще этого делать? Зачем мы рискуем? Тут и меланомы, и чего только нет, всякие заболевания. Вот аутоиммунные тут стартуют. Может быть, это как-то за естественность мы тут все боремся. Естественно, красота и здоровье – это самое важное же.
Ну, обычно мы о всех этих вопросах начинаем задумываться только
когда
тогда,
уже...
когда начинаем... терять часть своего здоровья. Обычно мы относимся все-таки безрассудно к себе и к своему организму. И только некоторые этапы жизни человека, ну, например, материнство или потенциальная способность стать матерью, они как-то нас начинают стабилизировать. Традиционный человек, мне кажется, так устроен, то есть он ценит только то, что начинает терять.
Кстати, по поводу материнства. Расскажите, как у вас девчонки, девушки, женщины с ревматоидными заболеваниями прекрасно становятся мамами? Я же знаю, что 52-й тут такой опыт. Это вы уже, не знаю, скоро уже и с трансплантацией почек, и ревматоидные заболевания. У вас тут это же целые
история. Да, на самом деле для нас стало это уже абсолютно обычная история, когда наши пациенты с ревматическими заболеваниями становятся мамами и папами. Здесь, мне кажется, уже совсем никого не удивишь. Опять же, вопрос грамотного планирования. И даже если наш пациент имеет достаточно серьезную активность заболевания, на сегодняшний день мы располагаем геноинженерными биологическими препаратами, использование которых возможно на протяжении всего периода беременности.
Вот это очень важный момент.
Очень важный, да, конечно. Поэтому на сегодня я бы сказала, что у нас нет таких условий, при которых, или нет таких заболеваний, при котором не может быть, может быть, какие-то иметь ограничения по реализации репродуктивной функции. Опять же, мы, Наталья, говорим только об одном.
Да.
О планировании. То есть, к сожалению, для части пациентов беременность не может быть реализована здесь и сейчас в определенный период активности заболевания. Но это можно сделать в течение как минимум нескольких лет, потому что нам нужно привести всего лишь в порядок состояние здоровья нашего пациента, минимизировать те лекарственные препараты, которые нам мало интересны в процесс беременности с точки зрения и матери, и влияния на плод. И после этого возможно абсолютно все. И к нам очень часто приезжают наши пациенты из регионов за вот такими консультациями и помощью в реализации материнства, поскольку на самом деле у нас полный набор решений так подобных задач.
Конечно, база большая подготовлена, консилиум и все прочее. Кстати, а вот вот это частый вопрос. Из Московской области, из регионов хотят у вас наблюдаться. Это вообще реально?
Конечно, у нас же до сих пор работает программа «Москва, столица здоровья», и это абсолютно возможно.
Как это сделать?
Традиционно присылается на почту клиники письмо, внутри которого есть медицинская информация по пациенту. Мы согласовываем, рассматриваем такие заявки на госпитализацию или на консультацию, и наши пациенты приезжают.
Алена Игоревна, вот уже ближе к концу эфира вопрос. Во-первых, весна сейчас у нас, конечно же, как отражается на здоровье ревматологических больных? Обычно у нас все же заболевания хронические, или обостряются, или еще что-то. Как у нас у москвичей?
У нас у москвичей прекрасно работают парки в плане расширения двигательной активности.
Так.
Поэтому все москвичи, которые страдают поражением опорно-двигательного аппарата, могут стать участниками наших городских программ. Ходьба, зарядки. Это вот, я бы сказала, всем нужно выйти на улицу.
Угу.
Это профилактика саркопении, потери мышечной массы. Это профилактика остеопении и остеопороза. Поэтому это профилактика обострения анкилозирующего спондилита. Все пациенты должны быть в движении. Вторая история. Для пациентов системной красной волчанки, ну, мы говорим о том, что СПФ
да.
И туда же, на улицу.
Да, 50 фактор, да, не меньше никак.
50 плюс. Да. Традиционно мы говорим, что наоборот, весной, как правило, как становится теплее, и нашим пациентам становится лучше. Это и пациенты с синдромом Рейно, когда идет спазмирование сосудов на холод. Это двигательная активность, которая позитивна абсолютно для всех наших пациентов. Поэтому, наоборот, мы радостно ждем потепления в Москве. Оно как раз наступает.
Спасибо большое. Очень интересный и полезный разговор. Благодарю главный ревматолог Департамента здравоохранения города Москвы, заведующая Межокружным ревматологическим центром 52-й городской клинической больницы, кандидат медицинских наук, врач высшей категории Алена Игоревна Загребнева была вместе с нами. Благодарю.
Спасибо.